Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. В главе, которую мы продолжаем читать сегодня, Надежда Яковлевна рассказывает о том, как в 20-е и 30-е годы советская власть соблазнила некоторых представителей интеллигенции.
Николай Тихонов, поэт, всегда говорил убежденно, громко, выразительно. Он умел покорять людей и был одним из ловцов душ и соблазнителей. Его приход в литературу встретили радостно. Коля молодой, Коля живой, Коля непосредственный. Он новый человек, он военная косточка, он удивительный рассказчик. Многие сейчас под обаянием этого бывшего Коли Тихонова, хотя и не понимают, что с ним случилось потом. Тихонова привел к нам Коля Чуковский, и оба юноши понравились Осипу Мандельштаму. Смотри, какой у Чуковского сын добряк. А про Тихонова ничего, ничего. Кажется, он сейчас войдет в вагон и скажет: «Граждане, предъявите документы». Документы Осип Мандельштам произнес с ударением на втором слоге, как говорили начальники продотрядов, проверявшие в гражданскую войну поезда, нет ли там спекулянтов, везущих в город пуд муки. И все же Осип Мандельштам тоже попал под очарование Коли Тихонова. Но это длилось недолго. Тихонов предстал перед нами в своем подлинном виде раньше, чем перед другими. Мне особенно запомнилась искренняя и убежденная интонация Тихонова, когда он сказал: «Мандельштам в Ленинграде жить не будет. Комнату ему мы не дадим». Это произошло после нашего возвращения из Армении. Жить нам было негде, и Осип Мандельштам попросил писательские организации предоставить ему освободившуюся в Доме литераторов комнату. Узнав об отказе и удивившись формулировке, я спросила Тихонова, должен ли Осип Мандельштам просить разрешения писательских организаций, чтобы поселиться в Ленинграде, скажем, в частной комнате. Тихонов упрямо повторил: «Мандельштам в Ленинграде жить не будет». Я попробовала узнать, говорит ли он от своего имени или передает чьи-то инструкции, но толку не добилась. Если инструкции, зачем же такая искренняя интонация? Эта установка не предвещала ничего хорошего, и мы уехали в Москву. К этому времени мы уже понимали Тихонова. Незадолго до разговора о комнате и праве на жительство в Ленинграде мы встретили его, когда он выходил из редакции журнала «Звезда» с карманами, набитыми рукописями, взятыми на рецензию. Тихонов похлопал себя по карманам и сказал, как на фронте: «Мы знали, что Тихонов полон воспоминаниями о гражданской войне, но не поняли, какое отношение имеет к фронту его оттопыренный карман. Дело объяснилось сразу. Литературная война. Свой военный пыл Тихонов перенес на скромнейшую литературную работу. Зарежешь десяток графоманских романов, которыми всегда полны редакционные портфели, а заодно выявишь что-нибудь идеологически чуждое. Вот и ощущение выполненного революционного долга. Чем не война? А воин при этом ничем не рискует. Как его в такой войне ранят? И заполняет без всякого мародерства свою квартирку скромным советским уютом. Чем плохо?» Из Воронежа Осип Мандельштам как-то послал Тихонову стихи про кота и Кощея. Он почему-то надеялся, что Тихонов пришлет денег, получив от ссыльного и нищего товарища стихи про золото и драгоценные камни. Тихонов немедленно ответил телеграммой, что сделает для Осипа Мандельштама все, что сможет. На этом наши отношения кончились. Видно, он не смог ничего. Я напомнила Тихонову через Суркова про эту телеграмму уже в начале 60-х годов. Библиотека поэта отчаянно искала, кому бы поручить предисловие книги Осипа Мандельштама, стоявшей в плане издательства. Все подряд отказывались писать это дурацкое предисловие. Никто не хотел делить с редакцией ответственности за воскрешение Мандельштама. Согласись, Тихонов, написать предисловие, книга, наверное, давно бы вышла. Ведь был благоприятный момент, как раз перед выходом повести Солженицына. Кандидатура Тихонова для предисловия на редкость удачная, ни к чему не обязывает и защищает издание от нападок, которые страшны до момента выхода в свет всего тиража. Сурков уговаривал Тихонова и напомнил ему об его обещании сделать все в телеграмме, но тот отказался наотрез. Больше чем четверть века назад, в майские праздники 1938 года, Я приехала в Москву из Соматихи, дома отдыха под Муромы, с известием об аресте Осипа Мандельштама. «Надо продержаться, пока решится судьба», — сказал я, и, сняв с полки несколько книг, пошла к букинисту. Книги пошли на первую и единственную посылку Осипу Мандельштаму, которая вернулась за смертью адресатом. Мне всегда хотелось, чтобы хоть что-нибудь осталось от этой книжной полки, дававшей нам иллюзию мирной жизни. Ведь в выборе этих книг все-таки отразились интересы Осипа Мандельштама 30-х годов. И я тогда же дала Харджиеву примерный список распроданных мною книг. Список, конечно, был неточным. Женщина в том положении, в котором я тогда находилась, ни на чем сосредоточиться не может. Остаток книг, то есть то, от чего отказались букинисты, находится у моего брата Жени. Мне до сих пор некуда их забрать. Мы начали покупать книги, когда я поступила служить в редакцию ЗКП. Там мне выдавали ежемесячно талон на бесплатное приобретение книг, прививали журналистам культуру. «Купите что-нибудь фундаментальное», — посоветовал Чичиновский, вручая мне первый талон. Он особенно рекомендовал шеститомную Ленина или начинавшие выходить собрания сочинений Сталина. На книжных полках у всех наших знакомых уже стояли все собрания классиков марксизма. Они стали неизменной принадлежностью интеллигентского дома. На этом очень настаивали наши воспитатели. Ведь Сталин действительно верил, что стоит всей интеллигенции хорошенько прочесть все эти книги, как они тут же, убежденные неотразимой логикой, откажутся от идеалистических предрассудков. Спрос на марксистскую литературу стоял тогда на высшей точке. Розовый чекист, угощавший нас во время обыска 1934 года леденцами из жестяной коробки, был просто поражен отсутствием марксистской литературы на нашей полке. «Где вы держите своих классиков марксизма?» – спросил он у меня. Осип Мандельштам расслышал вопрос и шепнул мне: «Он первый раз забирает человека, у которого нет Маркса». Из русских книг Осип Мандельштам жадно покупал русских философов – Чедаева и славянофилов. С германской философией явно не лазилось. Однажды купил томик Канта, понюхал, сказал: «Наденька, это не для нас», и закинул за книги, чтобы не соблазняться. С русскими было совершенно иначе. Он с ними жил. До нас довольно рано дошел слух о том, как вырос в изгнании Бердяев. Осип Мандельштам все спрашивал про него и пытался достать книги, но с каждым днем это становилось труднее и опаснее. Так мы и жили, отрезанные от современности, на сухом пайке. Оставалось только прошлое, и мы пользовались им как могли. Философии, культуры и биологии Осип Мандельштам не чурался, но с Гегелем у него не вышло ничего, как и с Кантом. Марксом он увлекался еще гимназистом, и на этом дело кончилось. Перед самым арестом 1934 года он отклонил принесенную ему в подарок диалектику природы, ошеломив дарителя Лежнева озорной выходкой. Этот Лежнев как-то издавал журнал «Россия», и Осип Мандельштам у него сотрудничал. Именно он заказал ему «Шум времени», а потом отклонил. Ему мерещились совсем иные воспоминания и совсем другое детство, о котором впоследствии он написал сам. Это была история еврейского местечкового подростка, открывшего для себя марксизм. Лежневу повезло. Его книгу, которую никто не хотел печатать, хотя она была не хуже других, прочел и одобрил Сталин. Он даже позвонил Лежневу по телефону, но не застал его дома. После этого звонка Лежнев, надеясь на повторный, просидел ровно неделю дома, не отходя от телефона. Он надеялся на повторение чуда, но чудеса, как известно, не повторяются. Через неделю ему сообщили, что второго звонка не будет, но уже отдано распоряжение. Книга печатается, сам он принят в партию, поручитель Сталин, и назначен ведать литературным отделом «Правды». Из полного ничтожества, когда всякий мог пихнуть его сапогом, как лишенца и бывшего частного издателя, Лежнев вознесся и чуть не сошел с ума от радостного умиления. Кстати, из всех гарун-рашидовских чудес это оказалось самым прочным. Лежнев до самой смерти пребывал на этом посту или на равнозначащем. Осип Мандельштам шлепал по комнате в домашних туфлях и, присвистывая, поглядывал на Лежнева. От подарка он только лениво отмахивался. Лежнев настаивал, и Осип Мандельштам прибег к последнему средству. «Не надо», — сказал он, показывая на меня. «Она читала и говорит, что мне не надо». Лежнев только ахнул. «Разве можно доверять жене выбор литературы по таким коренным идеологическим вопросам?» «Можно», — сказал Осип Мандельштам. «Она лучше знает. Она всегда знает, что мне читать». Возмущенный Лежнев ушел и, столкнувшись со мной лицом к лицу в Ташкенте, где мы оба были в эвакуации, не поклонился. Вероятно, он считал меня злым гением Осипа Мандельштама.
На розвальнях, уложенных соломой, едва прикрытой рогожей роковой, от Воробьевых гор до церковки знакомой мы ехали огромной Москвой. А в Угличе играют дети в бабки, и пахнет хлеб, оставленный в печи. По улицам меня везут без шапки, и теплятся в часовне три свечи. Не три свечи горели, а три встречи. Одну из них сам Бог благословил, четвертой не бывать, а Рим далече, и никогда он Рима не любил. Ныряли сани в черные ухабы, и возвращался с гульбища народ. Худые мужики и злые бабы переминались у ворот. Сырая даль от птичьих стай чернела, и связанные руки затекли, царевича везут, немеет страшно тело, и рыжую солому подожгли. Книга Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Наша литература».
На вопрос, что такое акмеизм, Осип Мандельштам ответил: «Тоска по мировой культуре». Это было в 30-х годах либо в Доме печати в Ленинграде, либо на том самом докладе в Воронежском союзе писателей, где он заявил, что не отрекается ни от живых, ни от мертвых. Вскоре после этого он написал: «И ясная тоска меня не отпускает от молодых еще воронежских холмов к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане». Тосканская земля названа всечеловеческой. В этих стихах, быть может, яснее, чем где-либо определено его отношение к Италии, к Средиземноморью. Мне попалась заметка Глеба Струева, где он задается вопросом, бывал ли Осип Мандельштам в Италии, и перечисляет все итальянские мотивы, как он выражается в стихах Мандельштама. В Италию Осип Мандельштам ездил дважды, когда учился в Гейдельберге и в Сорбонне. Но эти одинокие юношеские поездки, краткие, всего на несколько недель, и поверхностные, оставили чувство неудовлетворенности, все равно, что не ездил. Но дело не в этом, а в том, какую роль играла для Осипа Мандельштама всечеловеческая земля Италии, вернее, все Средиземноморье. Средиземноморье было для него священной землей, где началась история, которая путем преемственности дала христианскую культуру Европы. В постоянно возникавших у нас разговорах о новой жизни и о будущем тысячелетнем царстве непрерывного прогресса Осип Мандельштам впадал в ярость и бросался в спор. В этих теориях он чуял давнишнюю всеславянскую мечту об остановке истории. Я не знаю, в какой мере Осип Мандельштам сохранял веру в целесообразность исторического процесса. До середины XX века это было чересчур трудно, но цель истории он видел во всяком случае не во всеобщем счастье. К идее всеобщего счастья он относился так же, как и к личному. Почему ты думаешь, что ты должна быть счастливой? Теория всеобщего счастья казалась ему наиболее буржуазной из всего наследства XIX века. Вторым постоянным толчком для споров был вопрос о преемственности, который он искал повсюду – в истории, в культуре, в искусстве. Здесь опять помогала аналогия с часами. Часы заводятся, и движение начинается из ничего, а события немыслимы без преемственности. Осип Мандельштам отличался какой-то смешной мальчишеской прямолинейной конкретностью. Раз найдено уподобление, часовая стрелка напомнила ему дурную бесконечность, антипатия распространилась на такую полезную вещь, как часы. Он не любил и никогда не имел часов. Единственный вид часов, который он допускал в дом, когда я уж очень настаивала, это ходики. Маятник, гирька на цепочке и картинка на циферблате смягчала его ненависть к механическому счетчику. Ходики напоминали ему кухню. Кухня всегда была его любимой комнатой в квартирах, но сам он никогда ее не имел. Нравились ему еще аптечные песочные часы. Ему очень хотелось купить их для ванной комнаты, но из квартиры с ванной нас настолько быстро убрали, что мы не успели их раздобыть. А к машинам у Осипа Мандельштама никакого отвращения не было. Он интересовался ими, любил их умную работу, охотно разговаривал с инженерами и огорчался, что среди них у него не было читателей. Действительно, в те годы техническая молодежь, если в ней пробуждались литературные интересы, шла за Лефом. Иные читали Пастернака, полученного ими от того же Лефа. Сейчас положение изменилось, и, кроме того, техническая интеллигенция уже не ощущается как представители века, как самые современные люди. Те, кто поумнее, даже стесняются, что попали в технократы. Миф о величии промышленности, о ее решающей роли в истории, об исторической необходимости и надстройке, находящейся в полной зависимости от базиса, уже почти рассеялся. Эпоха социального детерминизма как будто кончается, но еще остался нерассеянным порожденный ею миф о культуре и цивилизации с их противопоставленностью и несовместимостью. В том ли болезнь нашей культуры, что у нас появились более усовершенствованные орудия, чем сотню лет назад? Уже Блок говорил о гибели цивилизации, сменившей культуру, и сравнивал нашу эпоху с падением Рима. Лишенная целостности, индивидуалистическая цивилизация рухнула по Блоку, увлекая в своем падении гуманизм и его этические ценности. На смену идут варварские, нетронутые цивилизации массы, которые сохранили дух музыки и несут с собой новую культуру. Интересно, что массы эти для Блока – германские и славянские, словно он уже в 18 году предчувствовал фашизм. Убеждение, что культура преемственна как благодать, и что без нее вообще нет истории, привело к тому, что у Осипа Мандельштама была своя святая земля – Средиземноморье. Отсюда постоянные возвращения к Риму и Италии в его стихах. Рим – это место человека во Вселенной, и шаги звучат там как поступки. В сферу Средиземноморья он включал Крым и Закавказье. В стихах об Ариосто он сказал то, что было его мечтой. «В одно широкое и братское лазорье сольем твою лазурь и наше Черноморье». Большинство путешествующих писателей, а поездки на окраины пользовались у нас большой популярностью, выбирало обычно мусульманский мир. Осип Мандельштам считал эту тягу к мусульманскому Востоку не случайной у наших людей. Детерминизм, растворение личности в священном воинстве, орнаментальные надписи на подавляющей человека архитектуре – все это больше подходило для людей нашей эпохи, чем христианское учение о свободе воли и самоценности личности. Сам Осип Мандельштам, чуждый мусульманскому миру, и отвернулась со стыдом и болью от городов бородатых Востока, искал лишь эллинской и христианской преемственности. Феодосию он полюбил не только за ее своеобразный пейзаж, но и за имя, за остатки Генуэзской крепости и за порт со средиземноморскими кораблями. Когда-то Осип Мандельштам сказал Харджиеву, что считает себя последним христианско-эллинским поэтом в России. Это слово «последний» — единственное его высказывание, в котором чувствуется страх конца культуры. А я думаю, что он хотел бы, чтобы его похоронили в Крыму, а не на земле изгнания под Владивостоком. Когда в 30-м году на вопрос Коротковой, Белочки-секретарши из 4-й прозы «Куда мы хотим ехать?» Осип Мандельштам ответил «В Армению», она вздохнула и, серьезно посмотрев на Осипа Мандельштама, сказала: «Опять в Армению? Значит, это очень серьезно». Крым, Грузия и Армения в понимании Осипа Мандельштама были только Черноморьем, приобщенным через связи со Средиземноморьем к мировой культуре. Мерилом же всех явлений оставалась Италия. В кремлевских соборах он заметил их итальянскую природу и пятиглавые московские соборы с их итальянскую и русскую душой, и Успение нежное, Флоренция в Москве. Про Рублёва он сказал, когда смотрел «Троицу», что Рублёв, несомненно, знал итальянских мастеров, и это выделяет его среди других иконописцев его времени. Почему же Осип Мандельштам, неудовлетворенный своими юношескими поездками в Италию, отказался в 20-х годах от поездки за границу? Всесильный тогда Бухарин дал поручительство, второе он получил у Воронского, заграничный паспорт был обеспечен. Эти поручительства пролежали бестолку у меня в сундуке до самого обыска 1934 года, когда их сунули в портфель и вместе с рукописями стихов увезли на Лубянку, приобщили, так сказать, к делу. Объяснение отказа от поездки в Европу я нашла в статье о Чаадаеве, о котором Осип Мандельштам рассказывает, что он побывал на Западе, в историческом мире, и все же вернулся. Он нашел дорогу обратно, и в этом Осип Мандельштам видит его заслугу. С такой же наивной прямолинейностью, с которой Осип Мандельштам не терпел в «Доме часов», он, вспомнив о возвращении Чаадаева, отказался от соблазна еще раз посетить Европу. В самом начале 30-х годов Осип Мандельштам как-то мне сказал: «Знаешь, если когда-нибудь был золотой век, это 19-й, только мы не знали». Мы действительно многого не знали и не понимали, и знание далось нам дорогой ценой. Почему за поиски совершенных форм социальной жизни люди всегда так жестоко расплачиваются? Недавно я услышала: известно, что все, кто хотел дать людям счастье, приносили им величайшее несчастье. Это сказал юноша, который сейчас не хочет перемен, лишь бы не навлечь на себя и на других новых несчастий. Таких, как он, сейчас толпы, разумеется, среди более или менее зажиточных кругов. Это молодые специалисты, представители точных наук, чей труд нужен государству. Они живут в наследственных квартирах в 2, а то и 3-4 комнаты или ждут ордера от своего института. Деятельностью своих отцов они напуганы, но еще больше боятся перемен. Их идеал – тихо просидеть всю жизнь за своими вычислительными машинами, не думая о том, зачем нужны их вычисления и к чему они приведут, а досуг – посвящать кто чему – литературе, женщинам, музыке или поездкам на юг. Недаром старый остряк Шкловский, получив ордер на новую квартиру, сказал, обращаясь к другим счастливцам, въезжавшим в тот же дом: «Теперь надо молить Бога, чтобы не было революции». Виктор Борисович попал в точку. Предел личного счастья достигнут. Только бы им насладиться. Только бы покой, чуточку покоя. Нам его всегда не хватало. Формула молодых специалистов, не желающих перемен, найдена превосходно. Ведь действительно погоня за совершенством приводит черт знает к чему. Недавно человек другой судьбы, пожилой и много испытавший, активно боровшийся за новое, но не у нас, и потому сохранивший чувство ответственности за свершившееся, признался: «Раз в жизни мы захотели осчастливить народ, и никогда себе этого не простим».
Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» читает Жанна Владимирская. Thank you.